Отчего мы, братья, пошли вот таким путем, братья и сестры? Отчего мы вошли во спасение? Потому что свобода только в Христе. И свобода пришла раньше, чем с нас сняли оковы, чем тюрьмы освободили нас. Свобода сначала идет от греха, свобода от страха. И это во Христе Иисусе. И Он сказал даже и узнику, и сильному, и слабому, и немощному, если Сын вас освободит, истинно свободны будете. Вот тогда и начинается наша свобода, тогда и нет власти греха над нами, тогда и нет власти страха над нами, тогда и тюрьма нам нипочем. Только бы Господь был в нашем сердце. Познайте истину, сказано, и истина сделает вас свободными. Если Сын вас освободит, истинно свободны будете. И с этой свободой Господь снимет с нас эти кандалы греха, снимет это порочное влечение ко греху, этот страх перед этим миром, перед гонением, когда Господь входит в душу и воскресает в нас. И мы возрастаем в познании Господа, и уже нам ничего не страшно. Потом так служители Божьи, поставленные Господом, ведут народ Божий, сами получив эту свободу от Бога. И когда Бог в нас, и когда этому удостоится не только один или там сотни служителей, пастырей, а Господь так чудно устроил, что и братьям, и сестрам, малым и великим, всякий, приходящий к Господу, получает ту же свободу, ту же полноту, ту же благодать, и в этой победе действует, в этой победе стоит. Но, возлюбленные, когда я говорю, и в этот праздничный день у нас каждый по-своему празднует, и мы вот на совещании братском, на совете церквей вспоминали, благодарили Господа, но как-то не хочется уж очень все это такие монументальные, большие, многочисленные собрания собирать. И как, где, в какое общение, в какое время сочтут нужным, в районах каких, так пусть и попразднуют. Ну и вот мы удалось побыть на Западной Украине, проехать. Там братья собрались и благодарили братья, сестры, с общиной немножко так порадовались. Потом вот совсем недавно приехал я из Хабаровска, это совсем наши далекие, как бы, по расстоянию братья. Там порадовались, поблагодарили Бога. Везде братья стоят в истине, стремятся к этому, но и везде есть и недочеты, и болезни. И как хорошо, пока мы живы, приближаться к Богу, снова искать в Нем силы и благословения. Потому что, дорогие и возлюбленные братья и сестры, вот вы помните, что церквам, семи церквам в Откровении, везде почти Господь шлет замечания и неудовлетворение тем духовным состоянием, которое существует в той или другой церкви. Церкви Коринфской, церкви Филиппийской, любимым, только часто и ободрение шло от апостолов, но и Духом Святым Господь укорял эти церкви. И нам сегодня много-много нужно сердце иметь чистое, способное слушать, что Дух говорит церквам, что говорит Господь нашему сердцу. И, видимо, очень мало сегодня похвалы в наш адрес. И Он не всякому может сказать «хорошо, добрый и верный раб». Это надо помнить, потому что Господь для таких чудес пришел в этот мир для спасения грешников, а потом для преображения их в образ свой. Для того, чтобы они имели жизнь и жизнь с избытком. Для того, чтобы через нас Господь мог разрушить дела дьявола. Все, что бы он ни строил, все его домостроительство прочь. И возродившись, вновь и вновь созидать то, что угодно Господу. Вот так для этого пришел Господь. Где она у нас часто, эта жизнь с избытком? Где эта вера, способная горы переставлять? И почему мы иногда и радуемся, и песни подбираем такие, а не радуется с нами иногда Господь? А плачет. Мы иногда вот, знаете, как в то знаменитое время, когда Господь был на земле, они плакали о нем, но о победителях не плачут. Он говорит: не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших. Как отдана наша жизнь ему, и поэтому и во время радости хочется вновь и вновь напоминать, что у нас еще безбрежный океан любви Божьей пред нами не истребован. Мы еще не вошли, многие, в жизнь Божию, еще не пустили его в сердце наше, чего хочет Господь от каждого из нас. И вот, когда мы читаем такие вот есть печальные слова, друзья милые, иногда нам кажется, что мы не все знаем, и действительно не все знаем, или плохо что-то знаем, но зато хорошо живем. А вот Слово Божие показывает, что иногда у нас нет ни того, ни другого. Вот первое послание Коринфянам, 8 глава, здесь с первых стихов так написано: «Мы все имеем знания. Знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать». Тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, написано дальше, тому дано знание от Него. И вот когда мы так немощны, так немудры, когда мы жалуемся друг другу, стенаем, это от того, что мы мало любим Бога. Вот в этом оценка нашего отношения к самому Богу и к той первой заповеди, которую Господь заповедал. Возлюби Господа Бога твоего всем разумением твоим, всем сердцем твоим, всей крепостью твоею. И вот я почему это упомянул? Потому что иногда кажется, ну, плохо, может быть, знаем, теоретически проповедовать не сможем, а уж живем-то настоящей Божьей жизнью, жизнью любви к ближнему своему и к Богу. Так вот, во второй главе Филиппийцам написано, когда Тимофей оставляет церкви, он заботился и любил эту церковь филиппийскую, и Павел, и Тимофей, и пишет: «Ибо я не имею никого равноусердного, как Тимофей, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Милые, а если бы о нашей церкви так, нам бы плакать да плакать. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А что касается знаний, кто думает, что он знает, говорит, тот еще ничего не знает, как должно знать. Вот почему больше всего хранимого храни сердце твое. Почему нам важно беречь слово, которое нам дано. И пастырям, и служителям, и юношам нашим, и девицам надо возрастать в познании Господа, чтобы Господь ту свободу, ту силу, то могущество начинал давать с того, чтобы мы первые вошли в ту свободу Божию, чтобы Бог вывел нас из плена. Помните, Он для чего сказал, для чего пришел? Чтобы пленным дать освобождение, чтобы освободить от греха, чтобы ввести вот в эту жизнь великой радости. Где этого нет, там есть блестящая возможность покаяния, осознание, смирение пред лицом Божьим и жажда следовать за Ним. Тогда Бог хочет, чтобы мы не в одна часть, и вот так или иным сиюминутным каким-нибудь признанием заявили о своей немощи, но чтобы жизнь посвятили Ему. И вот так и наша свобода. Вот мы вспоминаем эти дни. Я тоже по-своему пошел и отпраздновал. Вот тогда, когда нам пришлось, а мы были еще только-только чуть познакомлены с Алексеем Федоровичем Прокофьевым, у которого тоже жизнь сложилась горько, и конец был незавидный. И нужно было нам ждать, гонения развернулись, и мы уже узы шли, мы уже кое-кого не досчитывались. И первое наше совещание, на которое мы в воскресенье 13 августа пошли, был пост и молитва, и мы пошли, чтобы под Москвой собраться. А когда приехали посланцы наши и сказали: вот нас всего трое, одного брата я впервые увидел, с этим недавно познакомился, и что ж, раз никого нет, пойдем, сейчас прямо пойдем во всех Б, а оттуда, может быть, и не выйдем. Но уже подумали так, послания написаны, несколько тысяч, разосланы по церквам, никому ни слова об отступлении всех Б говорить не будем. Вожди духовные пусть хранят свой авторитет. Мы лично с ними беседовали, как написано, «Пойди и обличи между тобой им одним». Потом ходили вдвоем, втроем, а потом уже предупредили, они знали, что мы придем в какое-то время. И пошли утром, вот так постясь, совещание не получилось, получилось 3 человека, уже кое-кого арестовали. Шли, а у нас ни машинки не было, ни копейки денег, и братство мы вот этого не задумывали, не задумывали. Первое желание – пригласить их, изменивших истине Божией, вместе будем плакать и молиться. Вместе будем просить прощения, забудем о этих страшилках, которые идут извне, тюрьмы, лагеря, крепкие, так сказать, следственные органы, все забудем, Бог от всего освободит. Давайте только каяться, с этого начнем. Но не тут-то было. Мы вот там-то и поставили, попросили одного брата в подмосковной деревне, раз у нас нечем писать, почерк не очень хороший, перепиши послание первые под копирку, а те, которые уже разосланы в городах по всей стране, лежат, обращение к народу Божьему. И говорим, если мы, зайдя туда, не выйдем через 2 недели, то уже действуйте сами вот с нашими этими посланиями. Там, в этом сквере, Покровский бульвар, ставили подписи. На коленочку так, не на письменном столе, потому что еще не подписано послание это было, которое нужно было вручать, а ногу на скамейку, на коленке подписали, вдвоем и пошли, один брат еще оставался. Но нас тут встретили, пересекли, говорят, куда вы идете, ничего же не поможет. Это человек говорил, которому в то время было к 80 годам, имеющий опыт. Это как писк комара, ничего не поможет, потому что все руководство – это церковные чекисты. Вы ничего там не сделаете, но все-таки, мы говорим, нам надо действовать только так. Не согласятся, тогда уже это их вина, мы тогда будем к народу Божьему обращаться, потому что народ от их капризов зависеть не должен. Мы должны идти к Богу, прямо к Богу, с молитвами в покаянии, но нужно было пойти. И вот пошли. А этот раз я праздную по-своему, несколько человек пошли. Я подошел вот этот раз как раз 13 августа в Москве, подошел к тому месту и горько помолился. И поблагодарил Бога, потому что не ожидали, что отсюда, вот от этой подписи, зайдем туда и выйдем оттуда в свободу. Потом, хоть она свобода была и нелегальной жизни, и узы пришлось претерпеть и все, но это все ничто. Все здесь сделал только Господь. Он освободил души наши. Если Сын вас освободит, истинно свободны будете. Тогда уже никакое порабощение не мешает, не помешает. Вот почему и важно, возлюбленные друзья, когда вот мы читаем Слово Господне, оказывается, и надо это твердо помнить, что все наши беды от того, что мы Бога не слушаемся, от того, что мы не верим, непокорны, от того, что знания наши ограничены при таких-то откровениях Божьих, при Духе Святом, при Слове Господнем, мы так ограничены, мы ничего еще, говорит, не знает, как должны знать. А практика такая, что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А когда у Иакова читаем это пресвитера Иерусалимской церкви, то вообще страшные слова. Когда мы читаем такое, откуда у вас в 4 главе вражды распри? Откуда? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Вот ведь что видит Господь, что Дух Святой видит. Вот как важно, пусть радуется с нами Господь при нашем покаянии, при нашем признании не наклепов на себя, а то, что мы есть. И почему в истории так пали церкви? Почему христианство сегодня представляет печальнейшую картину? Почему сегодня не идут ко Христу или идут, но мало спасаются? Потому что о чем угодно, об угодниках, о пособниках, о старцах, о святых, о храмах, о чем угодно говорят, только не о Христе. Если говорят даже о Христе, даже вот на Западе, реформированные церкви, баптистские церкви иногда не признают Христа за Сына Божия, но такой-то человек может ли спасать и прощать грехи? Только Бог может, и Сын Его, Иисус Христос, прощать грехи по Его ходатайству. Почему и написано иногда так, ну, мимоходом фраза, вот в Евангелии, но она и не в одном месте, или в послании апостола Иоанна. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Вот не сказано даже во Христа, вот не сказано, потому что Спаситель – это простое человеческое имя. Иисус, помните, Навин? Вот Иисус – это Спаситель, по-еврейски или с еврейского – Спаситель. Только там он по-английски, например, Джошуа называется, а здесь Джизус по-английски называется. А в общем, Иисус – это Спаситель, ну, как бы такое вот имя для человека. Но Сын Божий, Христос – это помазанный, назначенный от Бога. А Сын Божий – это тот, кто может прощать грехи. Вот почему как бы так просто сказано, верующий в Сына имеет жизнь вечную. Он верит в того, кто властен прощать грехи, кто кровь свою пролил, и отсюда спасение. Верующий во все остальное ничего не получает. С этого все начало. И чему бы кто вас не учил, обязательно дойдет до разорения души нашей. Почему сказано, я дверь... Дверь, вот в этот двор спасения, Господь, я дверь. Кто мной входит, тот спасение найдет, да? Кто перелазит Инди, тот вор и разбойник, который приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Потому что то, что лежит на этом пороге, в двор Царствия Небесного входит, в двор Отчий. Это кровь Голгофская. Вот через нее прошел в покаянии, и ты свободный человек, ты вошел в Царствие Божие. Вот почему, если верующий в Сына имеет жизнь вечную, неверующий в Сына не имеет жизни вечной, потому что Он только и дает нам прощение. Он своей святой кровью окропляет наши грешные души и очищает их, освобождает. Он дает Духа Святого, поэтому здесь действуют небеса, здесь действует Бог в Сыне Своем. И вот кто этой дверью входит во двор овчий, тот находит спасение. Все остальное не спасает. Сколько у нас таких всевозможных подпорок сделаны, которые никогда нам, это такие леса около церковного строительства, что до Бога так и не дойдешь никогда. И это вся сейчас, все разветвления исторических церквей. Да и когда вот первоапостольской церкви обращалась к Слову Божьему, мы тоже замечаем, что знания наши совсем ничтожны, ничего еще не знает, как должно знать. А практика, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Поэтому, возлюбленные, и когда вот здесь сказано, откуда у вас вражды, распри, в ваших членах воюющие вожделения и так далее, не отсюда ли, говорит, так вот как нужно держаться истины, как нужно быть близким к Богу, как нужно радовать Его сердце, хотя сознанием и покаянием-то. Вот это важно, как реагирует Господь, как Он смотрит на нас, как Он чувствует нашу черствость, как болеет, как страдает. Ведь это в церкви написано, они вновь распинают Сына Божий, не почитая за святыню, кровь завета и духа благодати оскорбляют. Я хочу сказать, что мы, особенно служители, братья и молодые, должны думать о максимуме, о самом потолке служения, к которому призывает нас Господь. Кто епископство желает, доброго дела желает. Хорошие желания, братья. Хорошие желания. Епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Честен, бескорыстен, гостеприимен, учителен, незлобив и так далее, и так далее. Сколько качеств, вот где их взять, как не у Бога? Сколько нужно совлечь с ветхого человека, сколько нужно молиться и каяться, пребывать в слове, водимым быть Духом Святым, чтобы стать епископом. И желать этого надо. Правильно, пословица существует: плохой тот солдат, который не мечтает стать генералом. И кто хочет достичь хорошего положения в деле служения, сколько нужно у ног Божьих быть, сколько нужно работать над своей душой и дать полный простор действию в нас Духа Святого. Тогда начнется это духовное преображение. Это и для братьев, это и для сестер. Помните, если Ветхий Завет даже говорит иногда и о том, что светильник ее не гаснет и ночью, спокойно в ней сердце мужа, муж известен у ворот, там, где решаются все важные дела, а у нее вот светильник не гаснет и ночью. И еще сказано, что, это недавно мы рассуждали, мне подсказали, не ест хлеба праздность. Какие качества в жене, которая должна воспитывать деток иногда, обувать, смотреть, давать свободу мужу, а муж идет буквально на подвиг, если надо, в узы, и оставляет все ради Господа. И тогда жизнь это не общипанная какая-то, не обедненная, а это жизнь полная благодати Божьей, торжества Божьей победы в нас. Поэтому, милые, я еще прочту места, может быть, я к этим местам Священного Писания уже обращался, но хочу еще напомнить, как важно отстоять. Я вот почему говорю, я вот и тихо вот так помолились, пришел я, помолился на том месте, где подписывались первые послания, и со слезой покаяния, и с большой благодарностью, потому что о том, что победа будет, мы не сомневались, но будем ли мы живы через неделю, через день, через два, но вот благодатью Божией есть то, что есть. Слава Господу, Господь сохранил, и у нас есть и что вспоминать, если где раздражали Господа, и о чем благодарить, за что благодарить нашего великого Бога. Я хочу из Иезекииля прочесть, может быть, и напоминал уже, но послушаем еще с 33 главы. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет. А кто остерег, тот спас жизнь свою». Вот, возлюбленные, это вот такой притчи, как бы начинает пророк объяснять и будет объяснять народу израильскому, народу Ветхого Завета. 7 главы, до 7 стиха так сказано: «И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Ни свое, ни комментарии, из уст моих будешь слово слушать и вразумлять их от меня». Это вот голос трубы, это голос Божий. Он должен звучать четко и недвусмысленно, потому что написано, если труба станет давать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Кому-то на отбой труба звучит, кому-то к обеду, а кому-то на сбор, на войну, на стражу. И вот здесь: «И тебя, Сын Человеческий, я поставил стражем дому Израилю, и ты будешь слушать из уст моих слов и вразумлять их от меня». Когда я скажу беззаконнику, понимаете, друзья, что это не только стражу, это каждому, каждому. Когда я скажу беззаконнику: «Беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровью взыщу от руки твоей». Вот это ответственность служителей. Кровь его взыщу от руки твоей, потому что ты поставлен стражем. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он, умирает за грех свой, а ты спас душу твою». Вот когда мы читаем из Деяний апостолов, в 20 главе такие слова, апостол Павел, чувствуя, что немного ему осталось времени быть среди служителей, среди работников, он говорит, 20 глава, 25 стих, «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего в селы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Вот это ответственность служителей, стражей Дома Господня, которые должны возвещать и не упускать ничего. И вот как там мы видели, что если ты не возвещал, если ты не предупреждал беззаконника, вот почему каждому служителю, а их сегодня миллионы служителей, не только в нашей церкви, но говорят ли они то, что нужно, но покаялись ли они за те 70 лет, в которых играли первую скрипку в гонениях против Христа, когда распинали и распинали его на площадях, в газетах, по телевидению, творили, что хотели, но кто покаялся? Никто не покаялся. Потому что сказали, мы перевыполнили планы по предательству на 300%. Нет ни одного, кто служил бы в официальной церкви и не предавал. Поэтому, если я буду признаваться, я должен и о тебе сказать, и другим, и третьим, поэтому будем молчать все. И снова дом пуст, и снова Бог не идет в этот народ, и не идет к этим пастырям, и взыщет кровь за всех погибших, за всех мучеников, с этих людей. Вот почему апостол Павел, прощаясь, говорит, чист я от крови всех. Законник, говорит, умрет за грех свой, если он упорствовал, но ты спас душу твою. А если он умрет, а ты его не предупреждал, то кровь его взыщу с головы твоей. Кровь его на твоей голове будет. Вот какая ответственность для служителей, вот какая ответственность для жен служителей, для детей Божьих, для молодежи, которые Господь зовет достичь полной зрелости, быть готовыми для служения. Потому что ничто даром так не пройдет. Это сейчас мы еще не знаем, какая кровь, какая гиена будет для всего мира. Сейчас мы не знаем, мы еще не увидели. Мы еще и не вошли в полное торжество, когда придет Господь. Но Господь сказал, нам надо принимать это верою, нам надо знать, нам надо видеть, что происходит сегодня в мире. Это тайна благовествования. Тут же и тайна беззакония действует, а почему называется тайной? Ее никто не видит без веры, ее никто не видит без откровений Господних, а идет приговор к смерти на вечные мучения. И идет освобождение тех, кто верует, кто кается, идет за Господом. Это и тайна беззакония, это и тайна благовествования. И вот здесь то, что происходит на глазах, откроется окончательно только в вечности. И почему нас и предупреждает Господь. И если мы думаем, что это все просто такие, устрашения, просто примеры такие, просто, так сказать. А то, что здесь Господь говорит, будет тот ад, который ждет человечество, будет праведный суд Божий, где никто не даст взятку, никто не сможет отойти от этого суда или избежать там исполнения приговора. Все это Господь свершит. Почему и апостол Павел вот так оценил свое служение, почему, собрав ефесских пресвитеров, он, беседуя с ними, вот так исповедовался в своем служении пред ними и сказал, что чист от крови всех. И вот благодарение Богу, что нам Бог сегодня предлагает именно жизнь вечную, свободу от гибели, свободу от мучений и несчастий. Я хочу прочитать еще из книги Паралипоменон первое, как вот несли охрану в Доме Господнем в Ветхом Завете. Тут написано с 26 стиха, это 9 глава 1 Паралипоменон. Все четыре начальника привратников, левиты, были о вечности. Они же были приставлены к жилищам, к сокровищам Дома Божия. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них лежало охранение. И они должны были каждое утро отпирать двери. Это был единственный храм, Это место поклонения Богу, это место, где пребывал Господь. Вы помните, как и Соломон молился об этом храме, и они должны были, на них положено было охранение, и вокруг дома, написано, они проводили и день, и ночь, вот в таком охранении. И должны были каждое утро отпирать двери, чтобы открыта была дверь Царствия Божия для всех желающих посетить, покаяться, освободиться, обрести жизнь. И вот и у нас была такая страшная ночь. Наша Иванско-Баптистское братство пережило эту страшную ночь отступления. И страж на такую службу устроился, что день и ночь закрывал двери храма Божьего от святых, от желающих иметь спасение, от детей, от молодежи, от студентов, от военнослужащих. Все это было перечислено и запрещено. Пусть домолятся одни старухи. Ох, велел проповедовать, и что слышали, в тайне даже, на кровлях проповедуйте. Идите по всему миру, проповедуйте, конец скоро придет всему, оповестите, возгласите этой трубой Евангелие, чтобы нам не быть виновными, чтобы кровь с нас не взыскалась. И вот открывали двери для врагов. Сначала их пускали стыдливо только с черного хода, а они у наших алтарей господствовали и предписывали, что нужно делать и как Богу служить, а потом уже въезжали из парадного хода. И даже в Ростове, когда у нас было вот около 2000 братьев собрано, служителей, это в 89-м году мы такое большое общение устроили после того, как стали уже освобождать из УЗ. И там еще человек 5 дежурили, дайте нам слово сказать с кафедры. Мы скажем, что верующие должны делать, как они должны себя вести, как относиться к законодательству, к тому, другому. И мы сказали, братья милые, не важно, что мы иногда думаем, как говорим, потому что даже в Совете начали рассуждать, в Совете Церквей, ну что ж, может быть, сдать им, вот у нас будет же какое-то окошко, что мы ему не можем там минут 15 дать этим уполномоченным и все прочее. Я говорю, это совсем вот близко, 89-й год. Я говорю, братья, вы знаете, сколько у нас простых пресвитеров? Вы знаете, сейчас пойдет циркулярное письмо, что на Ростовском, вот этом съезде нашем, пускали уполномоченных, пускали говорить с алтаря Божьего. Они там нам наговорят. И лично можно потом принимать и беседовать, и компромиссы устраивать, и Бога предавать, и Бога распинать у самих алтарей. Все можно. Мы это сделаем, говорю, мы разъедемся. Они разошлют циркулярные письма и скажут, ваши же братья не могли заблуждаться? Ваши же служители нас пускают, почему вы в церквах не пускаете? Придут в Скуратово, придут в Тулу, придут в Щекино. Придут везде, в узловую, и скажут, вот если вы хотите быть в единстве духовном с вашим братом, поступайте, как они. Поэтому на нас, служителях, лежит самая высокая ответственность примеры подавать добрые, отстаивать, как бы нам страшно это ни казалось. Может быть, снова опять захлестнет все в тюрьмы, но если Сын вас освободит, истинно свободны будете, познайте истину, истина сделает вас свободными. А гонения, они укрепят веру, они очистят от беззакония, но когда мы молимся чистыми устами, Бог слушает нас. Все, что не попросите по воле моей, все, что попросите от чистого сердца с дерзновением, знайте, что получите. Вот когда церковь обретает всемогущество, когда она исполняет волю Божию, идет его путями, молится чистым сердцем, и все. И ослабли узы, и если даже узы, а власть это все равно нет, все равно церковь властно шествует по этому миру, проповедуя малому и великому преимущество благодати Божией и жизни вечной. Вот почему и апостол Павел говорит так, что «чист я от крови всех». Вот она какая наша служба. Это или гибель вечная, или вечное спасение, или кровь, или торжество, и ликования в небесных чертогах, которые дал нам Господь. Поэтому церковь сама себе и приговоры должна выносить, церковь сама и должна признаваться в том, если есть в нас беда, она не от Божьей немощи, не от Божьей неверности. Это исключено абсолютно, кощунственно даже думать так. Если это есть, то в нас корень зла, то в наших общинах, в наших служителях это лежит. Мы не даем Богу открыться, Он не может вторгаться, мы не роботы. Он так нас премудро создал, по образу и подобию своему. И вот только тогда мы достигаем и подобие Божие, когда Дух Святой в нас, когда грех не мешает Ему вселяться в сердце наше, церковь становится славной, всемогущей, бесстрашной. И даже каждая бабулечка, когда ее ведут ее в узы, и она говорит, не надо мне, миленькие, адвокатов, как вы там будете судить, какой у вас там закон, я делала добрые дела, я любила Бога, ближних, ходила в церковь, как хотите там судите, Бог мне защитник, а не ваши адвокаты. И вот эта вот сила даже в простоте сказывается. И юноши шли, и молодые, и где не проявляли самонадеянность, Господь все давал и благословлял. И вот я говорю, у каждого немножко есть свой праздник. И как мы обратились к Богу, это наш первый день, день рождения нашего во Христе Иисусе. А Бог будет судить этот мир. Будет судить. И нам даже ждать этого часа немножко страшновато. Это уже все. Второй раз придет Господь не для подъятия греха. Это не скажет апостолам, идите, проповедуйте. До края земли нет, все, собирайтесь, мои. Ожидающих его во спасении. А остальные все приговор, от которого поворота не будет. Никому не будет поворота. И то, что мы слышим сегодня, благодарение Богу, это еще один день. Это еще одна возможность спасения, покаяния. И сегодня мы можем быть или счастливы во веки веков, или если кто отрицает Бога, он хуже того, кто на улице. Особенно для тех, кто не познал, то есть которые познали и отвратились. Потому что даже миру какое-то снисхождение, если не по их вине они не услышали о благодати Божьей. Почему и сказано, лучше бы вам не познать пути истины, нежели познавши отвратиться от преданной вам святой истины, благодати. Поэтому будем благодарить, радоваться, но еще раз проверим себя. Кто не здесь отважится это сделать, подумаем хорошо. Свою душу погубим, и за нее будем отвечать, и всю жизнь вечную платить муками. А кто сознает это, может доставить радость своей душе и радость Господу, тем, что радости больше на небесах об одном кающемся грешнике. И вспоминая пройденный путь, мы будем благодарить Бога от всего сердца. Все, что соделал Господь, это было чудо любви Божией, Его долготерпение. Если вот, ну, сосчитаться с нами по тому, как мы есть, нам бы, можете, не сидеть здесь. Нам бы уже и не слышать. Но сколько раз простил нас Господь за это время только? Сколько раз Он напоминал снова? Это чудная милость Божия. Поэтому действительно велика ответственность мы имеем сослужение и сослужением святым, и служение служим Богу, Богу, который вот так к миру обращается, потому что извращение Писания, извращение истины началось сразу, дьявольская забота была проявлена, как только первые заповеди получил первый человек, которого сотворил Господь, так сразу, говорит, подняли ли, сказал Бог, так ли надо идти, так ли надо поступать, и извращать всю жизнь. Потом пришел Спаситель наш Иисус Христос. Там сатана и здесь. Там Едем ужился, ему этот климат подходит. И стал извращать, стал насаждать. Здесь в пустыне 40-дневный Господь, и это ему подходит. Если взалкал, повели сим камнем сделаться хлебами. И вот, пожалуйста, искушение за искушением. И ради нас Господь все претерпел, чтобы дать нам спасение, жизнь вечную. Благодарение Богу. И вот мы сегодня живы этим Спасителем. который все для нас сделал. И когда мы входим через покаяние, через те вороты, они для него даже узкие, милые друзья. И Инди тут только перелазить может. А кто перелазит, тот вор и разбойник. А и для нас узкий путь, а для него, кажется, еще уже. Но это то место, которое никто обойти не может, если хочет. Только я, говорит, дверь во двор овчий. Кто мною входит, тот войдет и выйдет, и пашень найдет. И это что такое он для нас? Это прежде всего его святая кровь, его муки, его святость, его чистота, Дух Святой посланный им. И когда он потом и говорит тем, кто его смущается, кто не верит, кто отходит, кто стыдится мира сего, вдруг, пожалуйста, его назовут там верующим, сектантом, отсталым, и Господь, это Бог всемогущий, который говорит, вот представ пред Богом, показывает длани, вы говорите, написаны у меня святые на дланях, эти пронзенные руки от гвоздей. А отцу говорит, кто постыдится меня пред людьми, того и я постыжусь пред Отцом моим небесным. А кто исповедует меня пред людьми, того и я исповедую. И уж кого он привел к Отцу небесному, к судье праведному, то и судья не судит, потому что святость, милость во Христе Иисусе принята как абсолютная чистота, как абсолютное заступничество и ходатайство за нас, всех грешных. И вот кто этой дверью входит, кто бережет себя, служители, которые трубят своевременно и говорят, и предупреждают беззаконника от погибели, то они спасаются, кто принимает, кто нет, терпит поражение, кровь на себе несет, погибель, но служитель исполнил службу свою. Если служитель не исполнил, вместе с ними пойдет в эту кровь, в эту гиену. Вот какая она участь, какая она строгая судьба, какое оно серьезное отношение должно у нас быть к Богу, потому что Бог не напрасно пришел и отдал Сына Своего, и в Сыне Своем пострадал за нас. Будем благодарны Богу за эту чудную возможность иметь каждое мгновение, пока дыхание в нас, покаяться, соприкоснуться с Богом, войти сразу в дверь овчи, в двор овчи, через эту дверь спасения. Такова широта Божьей благодати, такая глубина Его любви. Вот таков к нам Господь. И говоря и о нашем служении, и о нашем движении, братья, если Сын вас освободит, вот не своей рукой мы это могли сделать. Им спасались, им после, когда блуждаем путями своими, снова возвращаемся, им спасаемся от страха, от внешних, им спасаемся от греха, если Сын освободит, истинно свободны будете. А уж когда кандалы, наручники духовные, все порвано, все удалено, тогда уже ничего эти физические, так сказать, цепи и не могут сделать. Тогда Господь освобождает и вселяется в нас и действует своей божественной силой для совершения знамений и чудес. А это действительно оно неописуемое, но Бог чудо совершил. Они уже подсчитывали, сколько еще нужно на нас гробов, а уж Бог смотрел, сколько церквей открыть и как дальше пойдет благовествование. И поэтому будем благодарить Бога за все, что Он совершил для души нашей, и будем помнить, что и нас самих бы не было, если бы Его не милость и не Его благословение, не Его благодать. И с этим Он и у души каждого грешника стучится. И в этом Он исправляет и побуждает и служителей идти и быть верным, чтобы не взыскалась с нас именно вот та потеря душ. Потому что враг, помните, Христос, о Нем сказаны чудные слова. «Я есть путь, истина и жизнь», Он говорит о себе. А кто ж тогда Антихрист? Кто ж его враг? А это есть блуждание, есть ложь, и это есть смерть, вечная погибель. Вот эти соперники. И если мы не в Боге, если мы идем вслед всех религий, или поступаем по нашему произволу, по решениям съездов, или там, допустим, каких-то традиций, это не тот путь, только Христос, только Он, только Его сила. И если Сын это делает, и освобождает, и спасает, то и спасены будем, и свободны будем. И в этой свободе Бог нам дал великую ответственность стоять в этой свободе, не уступать, а, как и говорит, храни себя, храни сердце твое, из него источники жизни. Держи, чтобы кто не восхитил венца твоего. Держи, вот эта вот охранная служба для себя, для окружающих нас, должна все время в нас совершаться. Слово Божие должно торжествовать в нашей жизни. Мы должны следовать этому слову, быть водимыми Духом Святым, и особенно служители, и тогда еще многое сможем совершить во славу Божию и спасти свою душу. Будем благодарны за это Господу, будем молиться и прославлять Его, а кому должно, каяться.